Я вас категорически приветствую. Мария, добрый день.
Добрый.
Представься, пожалуйста.
По номеру надо или надо? Можно просто по имени.
Статья.
Нет, ты смеешься. 374-694. Меня зовут Мария Бутина. Я просидела 15 месяцев и 10 дней в американской тюрьме. А мое обвинение – это сговор в попытке деятельности иностранным агентом на территории Соединенных Штатов Америки без регистрации.
Это у них, если я правильно помню, еще в 30-х годах прошлого века такое приняли.
Да, первый этот закон, в принципе, вот, которому меня привязали, 951, деятельность иностранным агентом без регистрации, был принят в 1948 году. Ага. Во времена как раз вот Маккарти, вот это да, вот красный террор, очередная красная угроза. И по нему привлекают только определенных граждан. Ага. В частности, это Иран, это Куба, ну и Россия.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
А что надо сделать для того, чтобы тебя заподозрили в заговоре?
Я приведу пример тебе. Вот смотри. Значит, допустим, ты проживаешь в Америке. Туристическим визитом.
Не гражданин.
У тебя есть друг. Ну, скажем, ну какой-то чиновник, например. Обычный друг. И вот вы собираетесь с ним, например, в магазин «Ларек» за пивом сходить. Да? Угу. И твой друг, который чиновник, говорит, слышь, сходи. Дим, принеси мне вот, ну, выпить немножко, да, купи что-то.
Ты пойдешь, да.
Да, и ты идешь, и получается, что на самом деле ты уже в данный момент становишься иностранным агентом, который действует без регистрации, потому что в статье 951 деятельность не должна быть политической, за нее не предусмотрена никакая оплата, это с оплатой это фар, это совсем другой закон, там меньше дают. То есть, получается, любая задача, ты же находишься под контролем, он же тебя поручил это сделать, ты идешь в магазин, выполняешь задачу, получаешь две статьи сразу, 51, 10 лет лишения свободы за то, что ты действуешь под контролем иностранного чиновника, раз. И второе, 371, это сговор в попытке деятельности. Вас же было двое. Ага. Вы же договорились день рождения отмечать.
В составе
попал
банды, в народе именуемой шайкой. Да?
Именно. Вот все, собственно, весь состав. Специально закон был написан для того, чтобы привлекать неугодных граждан, чтобы каждый... Они под коммунистов писалось, естественно. Чтобы каждый чувствовал себя, что если что-то, то тебе там будет. Вот. И в конечном итоге в сговоре я виновата одна. Угу. Никому больше обвинений не предъявляли. Так что сговорилась я сама с собой.
Ловко. Я замечу, что все по закону, все справедливо, процедура,
туда-сюда. Как положено.
И вот срок. И сколько дали?
Я получила 18 месяцев, полтора года. Ага. Значит, из них я отсидела 15 месяцев 10 дней, потому что за хорошее время, хорошее поведение мне сделали скидку. Там у них каждый год считается определенное количество дней. За то, что у меня было высшее образование, и я себя хорошо вела, я получила там 10 дней в году. Вычет такой. Так что мне все это вот вычли. Но СИЗО у них, кстати, не считается, как у нас день за два или день за полтора. Там нет такого.
Ну,
а тоже
недавно сделали такое.
Да, но такого нет. То есть я все это время начала в пяти разных СИЗО, а потом в колонии. В общем, да.
СИЗО – это у них джейл, а потом тебя отправили в призм.
Как приятно разговаривать с знающим человеком, да. Потому что, на самом деле, джейл – это не совсем СИЗО. Потому что в джейл или в СИЗО тоже можно отбывать наказание. Ага. Если ты заключенный штата, то есть regional, да, она же может быть regional jail. А колония, куда меня уже отправили, это уже федеральная колония. И тоже там есть уровни безопасности. И внутри того джейл, да, СИЗО, тоже есть уровни безопасности. Я посидела во всех, включая отделение для особо опасных преступников и террористов отдельно. И 4 месяца меня держали в карцере. Поэтому Господи. Это достаточно неприятно. Да. Это, пожалуй, самое неприятное из всего этого опыта.
Ну и поэтапно, и куда отправили?
Ну, у меня было сначала Вашингтон, Washington DC, то есть столица. Сначала я была в обезьяннике, потом меня отправили в изолятор, значит, вашингтонский, где не было ни одного белого человека абсолютно. Ну, потому что это Вашингтон, там большое очень чернокожее население. Потом это была Александрия, то есть это Вирджиния. Потом оттуда Northern Neck, северный чего-то там тюрьма, это тоже Вирджиния. Оттуда в Оклахому, а с Оклахомы во Флориду.
А зачем так? В чем смысл?
Ну, ну, первые вот эти два, ну, в первом, значит, в Вашингтонском изоляторе там достаточно долго на мной издевались, то есть мне там спать не давали, включали звуки разные, ну, то есть ЦРУшная вот эта вот классическая история, но я об этом уже сейчас легче рассказываю, на самом деле достаточно тяжело было, потому что к себе в это время, все это время ходят психотерапевты и пытаются посадить тебя на наркоту, чтобы допрашивать под действием наркотических средств. Вот. Но я ничего не принимала, это
типа дорого стоило. Типа тебе тяжело, поешь таблеток, станет легче.
Да, примерно так. Ага. Служба психиатров выделена в отдельную структуру, поэтому, когда они к тебе приходят, они вроде как говорят, ну, мы же вроде как с тюрьмой никакого отношения не имеем. Ты говоришь, может, прекратите меня будить каждые 15 минут, я, наверное, скоро сойду с ума. Угу. Они говорят, так делают? Подлецы. Ай-яй-яй. Но мы же ничего не можем сделать. Мы же совсем другая служба. И вот эта вот глупость, которую ты видишь, она на самом деле не глупость. Она очень правильно сделана. И в Вашингтонском изоляторе, когда ничего не получилось, меня перекинули в большей строгости, значит, место содержания. Там заперли еще в карцер на 3 месяца. И потом уже приговорили, и потом уже отправили по этапу, и потом я уже через транзитный центр прошла. В общем, эта история долгая.
А как конкретно спать не дают? То есть, это надзиратель...
Очень вежливо, смотрит. Очень вежливо. У тебя в камере... Под меня выделили целое отделение. Прям, то есть, там было вообще 30 камер. Угу. Я была в одной и закрыта в этой одной камере, чтобы исключить всякий контакт с другими заключенными. Ко мне приставили надзирателя отдельного.
Богатая страна, ну что такое?
Менялись, так, они да. меняли постоянно надзиратели, новые были надзиратели.
Ну, вдруг ты
только
там,
женщин.
Да, распропагандируешь.
Только женщин я не напала. Они, кстати, в России, может быть, это звучит обыденно, но женская вроде тюрьма, женщины, да, вообще-то большинство надзирателей, сотрудников колонии в Америке мужчины,
да,
в женских колониях, да, мужчины.
У вас нельзя вообще.
Я знаю уже теперь. Столкнулась с этой ситуацией, потому что
у нас больше скажу в аэропорту, когда, ну, то есть я как бывший сотрудник, то есть женщину обыскивать при задержании, бандитку с пистолетом,
мужчина не может. Нет, да. В Америке тоже не может, но в качестве сотрудников, то есть надзирателей, там быть на коридоре, как у нас говорят, да, мужчины, в основном мужчины в женских колониях. Поэтому у меня только были женщины в это время, то есть они исключили любой контакт, вдруг я заколдую мужчин, тут же нападу на них, ну, все понятно, да. Это был такой первый этап. Значит, потом к тебе надзиратель, включается свет, верхний свет. Вообще, свет в камерах вообще не выключается никогда.
Но у нас тоже не выключается.
Но есть еще яркий свет. Да, он включается. Да. И она тебя будет очень вежливо. Она тебя спрашивает, are you okay?
Угу.
И пока ты не ответишь...
Будет спрашивать.
Будет спрашивать. Если ты не ответишь, они позовут психотерапевта и скажут, может быть, ты сошла с ума. А если ты будешь плакать, то тебя еще и в смирительную рубашку положат. До этой стадии я не дошла, но я видела, как это делают. Это достаточно страшно. Еще и к стулу привяжут. Так что лечение, оно
заботятся
там...
о тебе, да.
Все ради
я
ради
помню, вас. Александр Солженицын очень сильно в своей книжке он это квалифицировал как пытки, что когда тебе не дают спать,
ну, это есть пытка. Это
да,
есть пытка.
Да, да.
Более того, даже вот условия, когда тебя держат в одиночной камере, по стандартам ООН, вот у них есть там комитет против пыток, свыше 15 дней, и то это за нарушение должно быть. А я в тот момент вообще человек, который подозревается в преступлении, это раз. Я не подозреваюсь ни в каких террористических действиях, я, извините, не боевик, меня в горах с бородой не поймали, и меня держат в тех же условиях, что и террористов 11 сентября. То есть, это вообще что было?
Молодцы.
Цивилизованная страна. В принципе, больше 15 дней человека нельзя держать в карцере. Это тоже квалифицируется пыткой.
Угу.
Но Америка у нас и в комитете по правам человека не состоит, как известно.
Зачем? Знаете, это мешает.
Да. Да, это мешает.
Ну, 15 суток, это ж можно на сутки выпустить или на час, я не знаю.
Через матрас, да, это да. К сожалению, я очень внимательно слежу, чтобы этой практики в России не было. Очень надеюсь, что у нас, в нашей стране такого не будет. Но там это даже, в принципе, никак не ограничено ничем. То есть, они... Плевать хотели. Это только к нам сюда в тюрьмы ходят инспекторы, ОНК. Там в эти либералы там говорят, вы издеваетесь. И постоянным этим присмотром все эти тюрьмы держатся. А там тюрьмы частные. Посольство пишет ноту протеста в Госдепартамент. Угу. А Госдепартамент такой, так мы бы рады. Ну, так это же не наша, это же частная организация, частная территория.
Можем переслать вашу жалобу, да. А что они там, как они ее рассмотрят?
Да, все.
Оригинально.
Все.
Интересно сделано.
Это очень, вот если так цинично подойти к вопросу, смотрите, как грамотно. То есть люди просто раз и сняли с себя всю ответственность. Угу. Психотерапевт – отдельная служба. Тюрьма – это частная история.
Все. Ну и, в общем, если вопросы задают, это же не Шаляева, а бесплатный доктор к вам пришел. Да?
Бесплатный доктор.
А вас заботит, таблетки предлагал, сама отказалась пить таблетки. Да.
Да.
Это же еще и не поймешь, какие таблетки.
Мало ну вот поэтому там... я и отказалась. Потому что если подмешивать, тут проблема. Если подмешаешь, то найдут, будет неудобно. Ага. А если человека убедить... на прием препаратов, которые являются в том числе и снотворными средствами, да, допустим, да, что происходит, в общем-то, довольно часто. Люди, конечно, на психотропных страшно выглядят. Они спят постоянно, они так раскачиваются, как пьяные. Очень много людей так подсаживают на такие препараты.
Они и же тише становятся.
Да, конечно, они спят.
Не создают проблем.
Но в СИЗО. В колонии не будут, потому что в колонии люди обязаны работать. То есть, там уже снотворных не будут давать, там будут давать совершенно другие препараты.
Так, 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 забежим назад. А на что похожа камера? Площадь? Что
это я могу по шагам посчитать. Это 2×3 шага. Угу. В ней есть бетон. То есть, там нет койки, там просто есть выступ из стены, угу, на который бетон стелится матрас. У тебя есть железная раковина, совмещенная с толчком, угу, да, угу, с унитазом. Все.
Антивандальное все, да?
Больше ничего,
ничего не оторвать, не
да,
поломать.
Больше ничего нет.
Никак. Ни стула, ничего.
Нет, больше нет ничего, абсолютно ничего. И ты вот, вот я в таких условиях сидела 3 месяца.
А что можно при себе иметь там?
Книги можно только религиозного содержания, переданные через твоего духовного наставника, если твоей конфессии нет. Православие не входит в список религий, которые признаются бюро тюрем. Там их 14. Туда входят даже какие-то достаточно странные верования, но православия там нет. Мы относимся к восточноевропейским верованиям.
К ортодоксальным.
Верования. Не какие-то верования туда. Да. Поэтому у меня был отец Виктор. Угу. Это настоятель одного из храмов в Вашингтоне. Очень хороший человек. Но у него достаточно много времени ушло, чтобы оформить разрешение ко мне прийти, в принципе. Потом книги религиозного содержания, бумагу можно, к счастью, поэтому я вела дневники.
Это можно, не отнимают.
Да, ну и, естественно, забудьте про холодильники, телевизор и все прочее. То есть, я это даже не упоминаю. Я с удивлением узнала, что у нас это в камерах бывает. Очень удивительно. В Америке этого нет.
Ну, у нас странно. Это такой закон приняли еще, когда я там 22 года назад службу нес. Для нас это было, мягко говоря, странно. То есть, если в камере там объемом 8 квадратных метров сидит 6 человек, ну, как это у нас принято? Под все крики про узников ГУЛАГа в перестройку почему-то не бросились облегчать участь этих самых узников, которые и сейчас сидят в достаточно больших количествах, и было бы неплохо, в общем-то, для них построить новые тюрьмы, которые соответствуют всем требованиям.
Кресты в Питере же вроде как новые.
Уже
да?
Выселили, да, построили новые, но это вот недавно, там, в 2000-х уже построили. Вот. И то есть предложение, а давайте поставим телевизоры, ну, телевизор, ладно, туда можно... путем ухищрений завести, например, 12 вольт для, ну, как автомобильные телевизоры, постоянный ток. Вот такой телевизор смотрите, а холодильник, я не знаю, тогда холодильники были только на 220, а это же сразу электричество, которым вы друг друга тут же начнете бить, и это шнур, на котором кто-нибудь удавится в обязательном порядке. А куда этот холодильник поставить, а как он там будет работать, а температура в камере от него поднимется, не поднимется. То есть, короче, рождает такое количество проблем, что они по...
Ну, американцы новую подошли к вопросу.
Проще,
да, просто ничего нет. Да, ну, то есть, естественно, телевизор только есть в общем отделении, поэтому... Ну, ничего, жизнь без телевизора.
Вообще странно, честно говоря. То есть, если вы людей изолировали, какая вам разница? Ну, пусть сидит телевизор,
смотрит. Так не в этом суть. Должен сходить с ума. То есть, это в этом да. суть. То есть, тебе, ну, когда ты сидишь, во-первых, камеры белые, то есть, все стены, все белое. И есть вот такие 2 тоненьких окошка. И то есть, все ориентировано на то, что ты сойдешь с ума. Потому что действительно в полностью белой камере, в полной изоляции, когда ты сидишь месяцы, это достаточно тяжело.
У нас не все понимают. То есть, люди, когда, например, их водят в Петропавловскую крепость, у нас там есть узилище Алексеевский Равелин, где там декабристы сидели и прочее, прочее. То есть, когда туда приходишь, там камера, ну, я не знаю, там 20-25 квадратных метров, она огромная, а в середине там одна шконочка стоит, и ты, в общем-то, тут это прекрасно себя чувствовать должен. А люди сходили с ума.
Конечно.
Почему? Да. Потому что ни книжек, ничего, конвою с тобой общаться запрещено, да. И сама изоляция, когда ты один, многие не знают, что с людьми при этом происходит, и месяцами в карцере сидеть.
Можно очень просто. Можно очень просто сделать. Берете, значит, без телефона, без всего, закрываетесь в ванной комнате у себя часов на 8. Просто вот, ну, в качестве эксперимента. Да, и да. Все. Все сразу понятно.
Там можно зубную пасту почитать.
Да, вот и все.
Какое-то развлечение.
Да, и ты просто ты дуреешь просто абсолютно. То есть ты сходишь с ума, есть время, в которое тебе становится реально не очень хорошо. Что я делаю? Я сделала себе распорядок дня. Я поняла, что, ну, издеваться на мной будет долго. Угу. Поэтому у меня буквально там с первых дней я написала себе, у меня была зарядка на там клочке бумаги. То есть, я себе устроила такой жесткий распорядок дня, чтобы у меня не было времени плевать в потолок. Потому что, если ты начинаешь... Если ты не работаешь, ты начинаешь думать. А если ты думаешь, мне 15 лет светило. То есть, как только я начинала думать, я думала, что мои родители, наверное, к тому времени их уже не будет, бабушки точно не будет. Тогда все это убивает эти мысли. Поэтому ты делаешь себе распорядок дня. У меня было там 90 минут утром тренировка, потом еще такая тренировка, потом, когда уже мне дали книжки религиозные. У меня были четко прописаны, значит, какие страницы я читаю, какой день. Потом мне стало не хватать времени в одиночной камере. Я читала стихи у Евгения Онегина. Я переживала все эмоции. Так вот у меня было. Онегин, встаньте, я должна. И вот все это наизусть. Все, что я помнила из головы, я все вот это вот убирала в эмоции. Люди, наверное, думали вокруг, что я с ума схожу. Надзирательница в окошко заглядывает. А на самом деле я песни пела, звенит январская вьюга. Ты делаешь все, чтобы просто себя поддерживать, и тебе нужен эмоциональный уровень постоянно поддерживать, поэтому ты читаешь стихи. А потом мне все-таки администрация тюрьмы выделила одну книгу.
Какую?
Crime and Punishment. Преступление и наказание Достоевского. Причем, с одной стороны, было на английском, а с другой на русском языке.
Это полезная книга.
Новейшая книга. Прям новейшая. И там как раз вот, значит, черная такая обложка и такие желтые буквы. Crime and Punishment. Я сказала, thank you very much. Вот с удовольствием перечитала, кстати.
Подправила английский. Я все время так книжки читаю. Да. Абзац на английском, абзац на русском.
Прекрасно.
Помогает.
Вот, да. А потом уже я уже научилась там определенным образом. Значит, я не могу говорить как, потому что человека накажет, который это делал. Но все-таки книги на русском ко мне потом стали попадать. Так у меня оказались Достоевского «Записки из подполья», потом «Бесы», «Братья Карамазовы», потом «Анна Каренина». Но «Анна Каренина» интересным образом попала ко мне. Ее мне отдал мой, собственно говоря, священник. Но американцы же, они переводить им лень на русском было. Они посмотрели «Тетка в платке», знаешь, религиозная. Я так получила. Анну Каренину. Тетка.
И это, кстати, наше варьё, которые профессионалы по сидению в тюрьмах, у них это четко определено. Нельзя думать о том, что ты сделал не так в прошлом.
Нет, это
нельзя
это.
Думать о том, что будет. Жить можно в тюрьме только сегодняшним днем, вот только сегодняшний день. Люди, которые на это способны, они живут. А кто думает о прошлом и о будущем, те все ломаются.
Поспорю, знаешь, о прошлом можно. О прошлом можно думать тогда, когда, например, там меня в суд привозили, там тоже в подвал тебя отправляют, причем ни кандалы не снимают. Да, у них до сих пор есть кандалы, да. То есть тебе ноги, руки, значит, пояс связывают, и ты вот сидишь вот так часами в ледяной камере, прошлое у тебя не могут забрать. Самые приятные воспоминания из твоей головы нельзя забрать. Поэтому ты можешь
это
их переживать.
Другое.
Да, это другое. Другое,
да.
Ты можешь их переживать миллион раз. Это целый мир.
Но, тем не менее, вот они как в дзене все. Вот сегодня, вот текущий момент, не надо ничего изобретать там. Будет, не будет. Хитрая, да?
И нельзя, слушай, ну и нельзя переживать, нельзя думать о том, сколько тебе осталось. Надо всегда думать, что мне... Я никогда не сидела в тюрьме. Все меня спрашивают, сколько ты просидела в тюрьме? Я говорю, один день. Один день. Потому что я жила один день, потом еще один день, потом еще один день. И все. Вот ты живешь просто один день. One, как говорится, американцы говорят, да, one day at a time. Один день за раз.
Вот так. Как говорил Джон Рэмбо, как же ты будешь жить, Джонни? День за день.
Именно.
А когда перевели, вот закончились эти карцеры, где ты сидела одна, и физическое насилие никакое не применяли?
Нет, 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 нет. А это нет смысла, найдут потом, неприятно будет. Поэтому там ориентировано все на другое. Тебя нужно вывести на какое-нибудь признание, на
чтобы
сотрудничество. Да, чтобы сама все. Поэтому у меня, как бы, ну, это классика жанра американцев, что они отрабатывают, да. То есть первый этап был - это политубежище.
Угу.
То есть, тогда доказывать не надо.
Это чтобы ты попросил.
Да, да, то есть, если я прошу политубежище, они такие говорят, мы так и знали. Да. Потом они мне же по голове бьют и говорят, это они сделали, вот они своих убирают. То есть, я это тоже понимала, мне не очень хотелось, чтобы меня выпустили, потом убили. Поэтому я была не готова к этому моменту. И второе, конечно, то есть, вежливые мужчины в черных костюмах, И это уже не ФБР, а, естественно, ЦРУ, угу. которые, ну, как бы предлагают там, ну, пообщаться по возвращении на родину. Вот. Ну,
в чем
вот,
проблема?
Да, да, так.
Мы же на стороне пить. Добра. Кофе Good guys, да.
Да, вот. И от этого я тоже отказалась, и поэтому получилось срок сверху, но я не жалею, честно говоря.
Это, кстати, то, что покрашено в белый цвет, это у них наука подходит к делу о допросах, признаниях и прочее. Это так называемая сенсорная депривация. То есть, когда тебя в идеале это тебе запихать руки в специальные картонные трубы, чтобы ты предметы трогать не могла, руки, ноги, и на башку ведро водить, когда ты ничего не видишь, ничего не слышишь и пощупать не можешь. Так с ума сходят гораздо быстрее.
Махом, мне кажется.
То есть, когда ЦРУ этим делом плотно занималась, у них там специальные методики, технологии, ну хотя бы камеру в белый цвет покрасить, чтобы ты ничего не видела, нечем было ни глаз, ни чувства занять, вот тебе, пожалуйста. Пытки, да, однозначно пытки.
У меня еще паучок был, потом ко мне залез паучок. У всех был паучок. Кто вот в одиночке сидел, знает, что ты находишь себе нечто такое, что-то, и потом очень сильно помогает, когда у тебя есть воображение. Вот так, как я писала свою книгу потом, да, есть воображение, когда ты видишь, что вроде как там бетонный потолок, то вроде бы его и нет. А вот они, яблока. И то есть, вот эта вот сила воображения, ну, люди, которые в Америке, к сожалению, это распространенная практика одиночного содержания, не только ко мне применяют, люди годами сидят в одиночках. Что они делают? Они создают целый мир в своей голове. У них там камины, кресла и все прочее, чего на самом деле нет. Но я их понимаю.
В русских тюрьмах нельзя убивать пауков. Он там давнее тебя живет, его нельзя трогать вообще.
Правильно.
Дурнейшая примета – убить паука. За это покарают сокамерники, нельзя их трогать. И вот тебя оттуда перевели. Перевели уже, так сказать, как это называется?
Общий режим.
Да.
Общий режим.
А там как? Вот у них, вот... у нас, например, все делится, так сказать, по мастям. Есть воры, знаю. Которые не в мастях, а там всякие блатные Люд. Мужики, отверженные, так сказать. А вот у них все, что я не читаю, не смотрю, у них все строго этническое.
Да, да.
Этническое. Даже начиная с того, что у нас гомосексуалист открытый, он не может со всеми вообще общаться, сидеть за одним столом, есть из той же посуды, там как-то наплевать вообще всем.
Всем наплевать, ну, я про гомосексуалистов не сложно, но и там, да, есть этот элемент, значит, в женских тюрьмах очень даже распространенный. Но, тем не менее, вот что интересно, да, они распределяются в основном по... Это расовый признак. То есть, отдельно очень много сидит латинос и чернокожих, естественно. Латинос всегда отдельно, а чернокожие отдельно. Более того, ну, возникают иногда конфликты, например, за пульт от телевизора, например. Потому что чернокожие любят смотреть реалити-шоу.
Да,
один телевизор. Бывает два. Бывает два, и причем один из них тогда в правилах прописан должен быть на испанском, потому что многие не говорят на английском вообще. Даже не знают, к чему их приговорили и насколько.
Нет, правда. А переводчиков это... на суде не дают?
Нет, они должны быть. Но проблема в том, что переводчик, и ты его видишь один раз. А потом, когда ты с адвокатом, например, общаешься, по идее, он должен быть. Но, как говорится, право я имею, да, имеете. Да. Значит, я могу, нет, не можете. По факту так получается. То есть, у нас было там у меня несколько было не говорящих совершенно на английском языке подруг. Мы как-то друг друга понимали. Я чуть-чуть там испаньол, испанского подхватывала. Но она совершенно не знала, куда ей дальше и насколько. Что-то ее возвращали, потом опять куда-то возили.
Оттас.
Ну, зачем там? Не была в курсе. Вот. Ну, жалко здесь женщину, потому что она так и не успела увидеть Америку. И прям на границе взяли за торговлю людьми, и вот так и сразу в тюрьму, а потом...
Торговля людьми – это когда из Мексики в США кого-то проводят?
У нас это будет, наверное, где-то квалифицировано как перевозка нелегальных мигрантов. Это те, кто организовывают коридоры для мексиканцев, чтобы они пересекали границу и попадали нелегально на территорию штатов. Но, опять же, не знаю, не знаю. Может быть, у них какая-то там отдельная статья есть. Ну, вот, вот потом на общий режим, да, перевели. И у меня конфликтов вот таких вообще не было в тюрьме никогда. Потому что мне сразу одна женщина сказала, что ты чикарик, заучка, ты учительница. Мы все поняли, будь собой. И они ко мне ходили, значит, я с ними занималась там уроками, потому что у них нужно, если ты в заключении находишься, у тебя нет образования школьного, а таких очень много. В США примерно, мне кажется, около четверти людей вообще не заканчивают школу. Они читать, не писать не умеют, ничего не умеют. И поэтому они приходили ко мне, и знаешь, что я русская, значит,
я
знаю математику.
Я как-то раз, извини, перебью, как-то я У меня плохо с арифметикой с детства. Вот со словами у меня все хорошо, а с арифметикой наоборот плохо. И я предпринимал усилия для того, там устный счёт, знаешь. Совсем уже отвлекаясь в сторону, что когда принялся, вот как в уме считать, я все время стеснялся всяких вещей, что я в башке произвожу такие странные, на мой взгляд, странные арифметические операции, которые, как мне кажется, что вот я вот инвалид буквально умственный. Потом, когда стал знакомиться с системами устного счета, оказывается, я все правильно делал, так и надо. Это, оказывается, вот самые, так сказать, передовые методики. Очень странно. Но как-то раз купил американскую книжку про обучение счету, там не про устный, там про обучение счету, когда открыл, а там учат делить в столбик и умножать. Я аж глаза протер. Это для взрослых людей книга, да, где тебя, да, учат считать. Ну, да. Больше, ну, я вот обалдел только, когда увидел словари, специальные словари для расширения лексикона, чтобы ты казался образованным. Надо выучить, да, умные слова, выучить дополнительно, чтобы ты вот выглядел как человек. Очень странно.
Я тебе сейчас расскажу секрет, как научить считать человека, который, ну, не умеет считать, да. Ну, скажем, допустим, есть некая женщина в тюрьме, да, не будем называть ее имя. Допустим, она проститутка, а сидит она, допустим, за торговлю наркотиками, что часто бывает, я думаю, ты понимаешь, почему. Значит, и она у меня ученица. И вот все она понимает. А в Америке в задачниках очень много вот таких вот финансовых задач. То есть нужно что-то на что-то умножить, чтобы
готовят
что-то
к жизни.
Естественно. Да. То есть у них все это вот life-oriented skills, да, все, что ориентировано на, значит, связь с жизнью. И она у меня никак не поймет ценообразование. Ну, вообще все никак. Я уже расстроилась. Думаю, что ж это такое? Вот ей надо единицу товара умножить на цену, получить стоимость. Я вот ей... Ты берешь 3 яблока, умножаешь их на $3. Вот, значит, вот это. Никак.
Надо было про проституцию сразу. Или про наркотики. Нет?
Я отказываюсь в это верить. Я в какой-то момент сажусь и говорю: «Зай, давай так. Вот у меня $500. Вот сколько кокаина я могу купить?» Он такой: «Не вопрос, сейчас посчитаем».
А почем кокаин, кстати, в Соединенных Штатах?
Вот она мне в ответ говорит: «А ты что, говорит, с $500 ты пришла, родная моя? Ты же ничего не купишь».
Мало?
Мало.
Однако.
Да. Я так... Ой. Но считать она научилась после этого. И у нее вот все после этого, жизненная задача, она вот встала прямо на место. Очень интересная девушка. Но она сдала в конце экзамена. У меня было 7 студенток. Все 7 сдали.
Почем кокаин-то?
Почем кокаин? Слушай, я не буду говорить.
$100?
Чуть подороже.
Подороже. Ну, наверное, там очень хороший, я подозреваю, по сравнению с нами. А кто тебя под крышу-то завел? Латиносы, черные?
В основном у меня... У меня очень интересно строить отношения. Лучше всего, на самом деле, с черными, конечно. По многим причинам. Ну, во-первых, я их учила. То есть, я была им в определенном смысле выгодна. Во-вторых, меня очень ругали по телевизору. А чернокожие просто ненавидят собственное государство. Очень многие из них, пожалуй, большинство. За жизнь в гетто, за то, что нет образования, за то, что они в тюрьме. Потому что у чернокожего шансы примерно в 5 раз выше, чем у белого попасть в тюрьму. Они эти цифры тоже знают, сами на себе проверили. Поэтому чем больше меня ненавидело американское государство, тем больше меня любили чернокожие. И поэтому они такие: «Ну, наверное, тебя так ругают, значит, ты реально хорошая такая вот девушка».
Ну, во-первых, менты посадили. То есть, ни за что. Это совершенно очевидно.
Да, это им было очевидно.
А мы с тобой побеседуем и уже сами решим, виновата ты или не виновата. Тем более, статья не порядочная, не педофилия, там не убийство, какие-то детей и прочее. За что тетеньки, тетеньки
ненавидят. И что ж не дураки.
Да. Но это, кстати, для наших этих любителей демократии крайне показательно, что черных в США 13% вроде как, а сидит больше 70%.
Да.
Как это так?
Да.
Это,
да.
Видимо,
да,
это справедливо. Да? Ну, с их точки зрения. Несмотря на то, что живут они в гетто и уровень преступности среди них выше, когда мы садимся в тюрьму и вокруг только мы, как-то это, наверное, все-таки
как-то неудобно получается.
А расисты ли они? Вот ты белая, еще и рыжая, и как это к тебе относиться?
Опять же, вот, ну, не было ни разу проблемы, вот никогда не было. Причем самое интересное, что я видела и такой расизм. То есть, вот между американками я видела и обратный расизм. То есть, с одной стороны, белые, которые пренебрежительно относятся к черным, потому что у тех, кто со мной сидел, белых, я не говорю за всех белых, но тех, кто сидели, девушки, да, у них уровень образования был какой-то, они такие вот, типа, вот это вот, еще они, девочка это. Вот девушка была, она же республиканка, она такая, это вообще вот это нет. Но была и обратная ситуация, когда они к себе не принимают белых. То есть, потому что у них своя... Ну, там есть, есть вещи, вот, которые надо знать, да, при общении вот с чернокожими, например, вот нюансы. Ну, вот, например, они друг друга называют... Первый раз вот ты знакомишься с ними, да, они друг друга называют кличками, да. Там, ганс, например, да, оружие, да, еще что-то. А если ты хочешь поставить себя правильно на зоне, да, в колонии, ты не должна называть ее кличкой. Можешь называть ее по фамилии, либо по имени. И они это оценят, потому что это уважение. Угу. Более того, например, вот это очень интересно было. Я один раз чуть не влетела с этим. Если ты белый человек, белая девушка, да, и есть чернокожая, ты не можешь ее называть girl, девушка. Потому что это будет как у нас человек-человек. Как официант, как слуга.
Я сейчас отличную историю про это расскажу. Извини, я перебью. Аэропорт Шереметьево, мне завтра улетать, приехал заранее, заселился на ночь, потому что рейс ранний. Пошел, значит, спустился в ресторане вниз, сижу, ем. Сзади, значит, за спиной, за стол садятся трое. Русский дяденька, русская тетенька и англичанин. Вот. Тетенька с дяденькой, они какие-то эти импрессарио, я не знаю, слышу, что англичанин музыкант, они про музыку говорят. Вот. И проходящая официантка подошла, чего-то там поговорила, отошла от стола, а русская тетенька и кричит: девушка, девушка, подойдите, пожалуйста. Та подошла, а англичанин спрашивает: а как ты ее позвала? Она говорит: ну, девушка, девушка. What does it mean? Она говорит: ну, girl. Я же слышу, он подпрыгнул.
Как? Вот, вот.
А девушка, девушка? И он там в таком недоумении. Я башку поворачиваю, думаю, кто это такой? Поворачиваю, а это клавишник из группы Uriah Heep. Кен Хенсли такой. В нашем детстве это там мегазвезда вообще. Я аж до речи утратил. Думаю, о, мир-то как тесен. Вот. И он там, короче, поохал, поахал, говорит: извини, отойду сейчас. И ушел, видимо, в сортир. Я поворачиваюсь, мужик сидит один. Я встал, подошел, говорю: извините, это Хенсли, а мужик уронит ложку. Дмитрий Юрьевич, это вы?
Вот, настоящий кумир.
Сильно смеялся, но гражданин из Англии так обалдел, что да. Вот это вот. Это точно так же, как название бой. То есть, если негра назвать бой, ну, видимо, огребешь сразу.
Они друг друга могут называть нигал?
Да, да, да.
Абсолютно. А вот если ты белая, ее, а вот это уже оскорбление, вот после которого все дальше уже... Тяжело. Но так вот единственное, что если чтобы не было расового конфликта, ты, наверное, ты тоже знаешь это, тоже просто быть собой. Если ты будешь пытаться быть как они,
да.
Хотя я, конечно, жаргончиков все равно выучила немножко, потому что у меня была одна со мной девица, она, правда, была native Indians, это индейцы, американские индейцы. Индейка. Индейка. Хорошая очень женщина. Она взялась меня однажды учить. Значит, она называла меня исключительно Барби. Она дала мне отдельную кличку. И она меня, значит, учила жаргону. Очень, очень интересные вещи. Их тоже надо знать. Она говорит: ну, ты будешь вот когда... Ну, реально, в колонии. Она всегда сидела в тюрьмах этих regional jails. Это вот штаты тюрем. Они считаются, ну, дном прям вот совсем. Что там федеральные тюрьмы, там еще более-менее элитные преступления. Правда, УДО нет, но это неудобный момент. А когда это regional jail, это считается вот такой мелкой вот всякой там варьё и все прочее. И она вся там сидела. Но я такого в колонии не видела, то, про что она рассказывала, что меня ждет. Но она меня так научила немножко. Могу тебе рассказать.
Например.
Например, одна из вот очень моих любимых, пожалуй, фраз – это вот это вот «shut the fuck up for reals». Это в дословном переводе означает «заткнись, неужели правда?». А по-нашему, да, если перевести наш язык, ты втыкаешь. Ну, вот эту фразу, она как бы сразу говорит, что ты вроде как в теме, да? Это вот как вот «да ну нафиг-то», вот такая вот фраза, да? Или вот еще вот
иди
это...
Ты, да.
Да, вот это так вот. Или вот это «are you swallowing what I'm spitting?» Это «ты проглатываешь, что я плюю?» Меня привела в тупик эта фраза. Думаю, интересно, это же как? Фу, какая гадость. На самом деле, это что-то вроде... Да, ты втыкаешь, понимаешь?
Are you swallowing?
Да, ты догоняешь, о чем я говорю. И вот эти вот моменты, их вот надо знать. Или там вот надо понимать, что такое разговор в душе. Что такое разговор в душе? Есть варианты? Разговор в душе. Нет? Там побьют. Не надо ходить на разговор в душ. Потому что душ – это единственная зона, где нет видеокамеры. Хотя в некоторых зонах, кстати, есть видеокамеры в душе. Я была свидетелем этого. Но поэтому разговор в душе, поговорить в душе – это стрелку забить.
Давай выйдем.
Да, давай выйдем, поговорим. Но за это наказание будет очень. Угу. Не надо в душ ходить. Не очень приятно. Кстати, о перенаселении. Я видела настоящее перенаселение, так это в американских тюрьмах. Это просто... Они откровенно признают, что за последние 40 лет там на 500% увеличилось количество заключенных. И они не успевают строить новые тюрьмы. Поэтому норма на человека, она меньше, чем должна быть там раза в 3, например. Там вот реально в бараках просто ужас.
Там... Ну, у нас тоже похоже. Как ты помнишь, у нас был такой известный актер, такой Георгий Жонов.
Был такой.
Судьба резидента, ошибка резидента. Про него как-то его сюда привезли. Снимали про него документальный фильм и отвезли. Ну, его, естественно, там в 37-м посадили там за то, что общался с американским атташе. Но это ни за что, как ты понимаешь, по нынешним меркам. За свободу человек был. Вот. И привезли его в кресты. В кресты. Вот я в этой камере сидел. Открыли камеру, он зашел. Ну, и там, естественно, нары в 3 этажа. Там, здрасте, здрасте. О, а вы что, тоже сидели? Он, да. Когда? В 37-м таким гоголем. Вот вас сейчас... Сколько в камере сидит? Угу. И там сверху 32 человека. Он такой, ой, как и у нас. Прекрасно выглядит, да. Но людям тяжело. Я повторюсь, что у нас тюрьмы не
вот
строили
тяжело,
совсем.
Тяжело, понимаешь, вот тут вот и то плохо. Но вот я скажу так, вот как человек, прошедший одиночное содержание, я бы лучше 32 человека в камере сидела. Потому что когда ты сидишь в белой камере один месяцами, это вообще совсем плохо. Но опять же, тут... кого какой опыт, в общем.
Ну, ни в этом ничего хорошего нет, ничего. Ни в том. А вот они, вот ты говоришь, большинство чернокожие и латиносы, а они промеж себя как-то ладят, нет? Или активно друг
отдельно.
Друга
отдельно. Они просто держат, они не ненавидят друг друга, они просто держатся отдельно. Латинос – громкие, звонкие, семейные. То есть, они вот, у них огромная семья, и вот у них там вот эти вот Мари полюбила Хуана, там вот эта вот вся экспрессия,
накал
танцы,
страстей.
Накал страстей. Вот они, да. И они, у них отдельная группа. Более того, они говорят на испанском. И это тоже фактор. Чернокожие могут внутри еще дробиться на какие-то группы. Они будут заниматься всегда одним и тем же. Они будут плести косы. Это точно. Потому что, ну, вот это пушистые шевелюры, это для них в тюрьме в Александрии пытались это запретить, потому что вообще-то в США есть закон, по которому заключенным друг к другу прикасаться нельзя, потому что есть специальный anti-sexual harassment, то есть против сексуального домогательства акт, и из-за этого нельзя касаться друг друга. Но там есть места, где, там, например, там, где колонна заслоняет, но их нельзя лишить права заплетать друг другу косы. Это часть их культуры, ну вот, ну, это все, часть менталитета. И для них вот эта вот семейственность, то есть, они будут бесконечно плести друг другу косы, расплетать. То есть, для них вот эта вот группа. Ну, и вот какие-то там громкие разговоры, они тоже достаточно громко себя ведут, но держатся отдельно. То есть, это две разные группы. Друг друга вот это взаимопроникновение в анклавы их нет. Они прям вот отдельно. А белые где-то там вот вокруг тусуются, но отдельных групп не формируют.
Это для меня, помню, был смешной момент, что они всю жизнь пропагандировали, что у них... США, это у них был такой melting pot, то есть, это вот...
Нет, я думаю, это физически не работает.
Это тигель, так сказать, где все прибывшие со всех концов света,
все вместе
вот здесь
дружат?
Вот нагрелось, да, и получился... Ну, тигель – это где металлы плавят. Вот. Melting pot – это, соответственно, горшок, который туда ставят. А потом внезапно, где-то к концу 80-х, у них концепция изменилась, у них это стало salad bowl, где все порезано на мелкие кусочки, но каждый кусочек сохраняет... Оно смешано, но каждый кусочек сохраняет свою идентичность.
По факту,
по-моему,
да.
Они там друг друга люто ненавидят.
Простой пример. Если это смешанный брак, это самое страшное, что можно придумать для ребенка. Потому что если, например, да, мама белая,
там,
да, папа черный, ну или наоборот, не имеет никакого значения, то куда деться ребенку? То есть в черной школе он будет изгой, и в белой тоже. Поэтому вот эти вот... есть истинная любовь, понимаю, все верю. Но есть еще вот эти вот политические такие браки, мол, вот у меня парень чернокожий. Да. Это самое страшное, что можно сделать для детей, потому что ребенок окажется, я таких историй слышал десятки в тюрьмах, он окажется маргиналом, то есть человеком, который выпал из своей социальной группы. Поэтому де-факто, если говорить про белых черных, то там идет расселение, ну, как гетто, да, то есть есть определенный Гарлем, Нью-Йорк, юго-запад Вашингтона, и это четкое гетто, и туда лучше не соваться. То по факту это есть.
Есть такое хорошее кино, не знаю, смотрел, не смотрел, называется «Blood In, Blood Out».
Кажется, да. Кажется,
там
да.
Про латиноса, у которого, я не помню, кто-то у него там белый, и среди латиносов он вроде как-то и не латинос, а поскольку он испаноязычный, то он для белых-то тоже никто. И вот он там, попав в тюрьму, ну, из кожи вон, доказать, что я свой, в итоге, понятно, там становится мега-главой местной бандитской организации.
Но это в фильме.
Да, оно правдивое, то есть правдиво, вся правдиво, Южная Америка это кино смотрит, копирует, вот как надо-то жизнь-то строить, оно, кино воздействует на людей совершенно неожиданным образом.
Как? В Америке много фильмов про тюрьму, кстати, даже целый сериал, мы даже его в тюрьме смотрели, какой? Очень ржали.
Какой?
Он называется «Orange is the New Black». Оранжевый – это новый черный, ну, типа в тренде, да, знаешь, да, вот New Black – это вот маленькое платье Шанель, и там девушка, она, значит, сидела за... к финансовой какой-то махинации. И вот она описывает... Это комедийный сериал. Очень весело, как они там в оранжевых робах ходят туда-сюда. Мы очень любили его смотреть в сезон, ты знаешь, да. И ржать, как вот так не бывает на самом деле. Потому что это не так.
Как только ты знаешь предмет, это как оперуполномоченному смотреть детективные сериалы. Только вот держась за голову, вы что вообще творите? Так не бывает, и так даже быть не может. Есть хороший... Древний сериал этого HBO, еще, так сказать, когда HBO там только-только начинали захватывать мировое господство, у них такой сериал есть «Оз», тюрьма Освальд, которую они там сокращенно «Оз», ну, как страна «Оз», волшебник, изумрудный город там, Эмералд Сити, у них там какой-то особый экспериментальный блок. Меня, ты знаешь, удивило, что за 4, по-моему, или за 5 сезонов там у них оперчасти нет, там действительно нет оперчасти.
Что значит оперчасть?
Оперчасть – это я.
Это понятно, нет
такого. То есть, я сижу оперуполномоченный, вербую осведомителей, которые бегают.
Нет, опять же, я же заключенной была, я не знаю. То есть, может быть, она существует, но как-то секретно, но нет. В общем, ничего такого не видели.
Поразительно. Нет, то есть, как тюрьма может без этого функционировать, я лично не представляю. То
есть,
когда я, так сказать, запустив волосатые щупальца, внимательно слушаю, что говорят...
Это ФБР у них. У них, слушай, у них есть инспектор, у них есть специальный инспектор, видимо, вот это вот аналог, ой, как мы ее ненавидели, божечки, это самая страшная вообще женщина была, она просто изверг, она не только надзирала, она была надзирателем за надзирателями, то есть, она не только вот за заключенных, вот, наверное, вот она ближе всего, но вообще у них занимается вот подсадными всеми этими делами вообще ФБР, причем, блин, мы этих подсадных видели, лёд, это тоже не смешно,
это везде так.
Пример вам. Значит, Флорида. Это жарко. И если человек говорит, что его перевели из другой, значит, зоны, откуда-то еще, там есть строгая униформа. Нужно ходить в футболках. Ну, естественно, все нарушают. И самое страшное нарушение – это закатать рукава, чтобы хоть плечи загорели. Хоть чуть-чуть, иначе как дурак ходишь с загорелыми руками. Но там у тебя не могут быть, например, там, какого-то цвета ноги, потому что у тебя ты в штанах ходишь все время. И вот переводят тебе какой-нибудь, значит... Типа с другой колонии, на самом деле, сотрудницу ФБР, подсадную. Ты смотришь на ее загар, и все понятно.
Это вообще безумие.
Нет, ну, это какой-то непрофессионализм просто.
Это и мы такие... безумие. То есть, сажать сотрудников, это же сразу понятно, ты такой.
Да, и это видно, у них по структуре тела видно, потому что в американской тюрьме очень плохо кормят.
Да?
Да. Нет, они кормят много, но плохо. То есть, они дают хлеб, вот булки, соевое мясо. То есть, вся диета американской тюрьмы ориентирована на то, чтобы люди толстели, а толстые люди не бунтуют. То есть, они огромными хомяками такими в шары превращаются. И работают-то где? То есть, основная женская тюрьма, они работают за компьютерами. Да, это очень неприятная тайна американской тюрьмы. Часть из них работают в колл-центрах. Вот, часть из них на выборах. Это подтвержденная информация. Меня не пускали туда.
Прелесть.
Очень неудобно. Очень неудобно. У меня такое личное дело было такое. Там была прям такая красная табличка, что мне никогда нельзя пускать в здание этой компании, которая дает работу. Кстати, в США она монополист. То есть, там одна компания по всем зонам. Она называется Unicor. Если кому интересно, можно посмотреть.
Никто не говорит, что используют рабский труд.
Используют. Слушайте, самый основной покупатель услуг заключенных – это спецслужбы США, в том числе ЦРУ. Это очень неудобно. Но это правда. Но это все написано вот в интернете. Заходишь и читаешь. Заключенные, которые берутся на работу, они должны обязательно иметь срок достаточно длительный от 25 лет и выше. Ага. И они подписывают документы о неразглашении. Что они там делают? Мне тоже было интересно. Я решила слезть. У меня были очки такие, как у совы огромные. Тут грязные волосы. Я мусор вывозила. В общем, куда-то. Там мы, значит, с подругой внедрились все-таки, значит, в это место. Я захожу, там громадный такой зал, подвал, естественно, то есть, чтобы никто не видел. Подвал, там просто сет, просто десятки компьютеров. И за ними сидят, работают, значит, заключенные. И никто не говорит, что они делают. Никто не говорит, что они делают. Но потом уже вернувшись, я уже знала, где искать. Там по местным газетам. Надо, это надо прям вот зарываться в матчасть. И ты увидишь, что заключенные, которые заполняют анкеты по выходу из тюрем, говорят, что у них увеличилось знание в политической сфере, например. Или потом забавный комичный случай был в 2000-х годах, когда один из сенаторов нанял заключенных, значит, на обзвон в поддержку своей предвыборной кампании. Его основным требованием было введение смертной казни. Ну, вот в Сиэтле, в штате Сиэтл, ее там в конце ввели. И, то есть, заключенные звонили избирателям, ну, если не знают, что они заключенные, и агитировали, чтобы их казнили. Это очень мило. Мне кажется, здесь очень мило. Это вот в этом что-то есть.
Ну, правда. Ой, Атас. А вот у нас город Санкт-Петербург, он, если я правильно помню, побратим Лос-Анджелеса. И от нас как-то людей отправляли, так сказать, чтобы совместно творить зло, потом поделиться, приехали опытом наших сотрудников, отправили в Лос-Анджелес посмотреть, как там у них устроены пенитенциарные учреждения. Вернувшийся сотрудник, вытаращив глаза, говорю, ты представляешь, они там такие тупые, что у них в тюрьме на полу нарисованы полосы. Встал на белую, пришел в прачечную, встал на синюю, пришел к телефону, там на красную, к начальнику. Правда?
Правда, так и есть, да. То есть, там, ну, даже в суде, вот там, где тебя держат, предварительного содержания камеры, там есть такая вот красная полоса, и вот с тобой рядом идет надзиратель, а ты должен именно вот по пингвине, потому что там в кандалах, кандалы – это очень неприятная штука, от них очень щиколотки потом. У меня первый день вообще просто кровь текла, мне никто не помогал, естественно. И там как пингвин так идешь, потому что кандалы, они же связаны ноги между собой, еще и руки привязаны к талии. И ты вот по вот этим, да, полоскам, а еще пятый есть, когда в этом на зоне находишься, возле стола, если ты стоишь, там такие желтенькие пяточки, вот на них надо встать. Это только разговаривать с начальством, чтобы не ближе и не дальше.
Ну, это основа европейской цивилизации. Порядок.
Мечта.
Немцы, когда к нам приходили, они как раз орднунг, чтобы ты умел себя вести, человек должен быть воспитан соответствующим
Общество
образом.
Общество мечты.
Да. Это мне сразу напомнило. Первый раз в городе Лас-Вегасе, вот едешь на автомобиле, поворот направо, отдельный ряд, на котором нарисована стрелка, перед этим стоит знак, что здесь только направо. Ты едешь, на асфальте написано, что это только направо. Знак висит, что это только направо. Еще и островок из кирпича, чтобы ты через него не переехал, там построено повыше. И ты
потому оттуда... что там направо.
Да, ты оттуда никуда не повернешь вообще. Мне сразу показалось, что это вот очень разумно. Народ закричал, что это страховые компании требуют, чтобы если ты дурак какой-то ДТП устроишь, то тебе сразу скажут, там трижды написано. Ну, вроде удобно.
Ну, я думаю, это из детства идет на самом деле. У меня есть подруга в Америке, она в детском садике работает, воспитательница сейчас. Она наша соотечественница, ну, давно-давно уехала, там, по-моему, грин-карту выиграла, еще что-то. И она рассказывает, что вот эта вся история, она идет из детства. Потому что детей в детском садике, у нас что дети делают, да? Они играют, лазят, что-то там ищут, роют какие-то ходы, еще что-то. Я лично рыла в сугробе ход какой-то там куда-то, мне нужно было, потому что снег на меня упал. Вот. Оттуда все началось. Видишь, у меня задатки были. Вот. А у них ребенок, он приходит, садится на стульчик, ему там какую-то лекцию читают, а еще лучше мультик включают. И вот он, значит, откроет, значит, рот и смотрит мультик все это время. Вот там вот эти вот эти телепузики всякие бегают, значит, самый страшный в мире, ужасный мультик для детей. Значит, вот они все вот это вот смотрят, глупость вот эту. И потом это же отупение, потому что нормальное развитие ребенка – это мелкая моторика.
Да.
Он должен постоянно что-то трогать где-то. И в конце концов, что такое, как ребенок познает мир? Через абсолютно все. Он где-то должен упасть, где-то нужно лезть. Если этого не происходит, потом только направо. И все.
Ну, не просто так шутки шутят про тупизну. Они действительно местами люди очень странные. Я-то, знаешь, я только туристом был. Вот. Меня очень сильно удивило, какие они все доброжелательные. То есть, вот если ты на улице там или по работе...
Пока когда... деньги на кредитке есть,
да,
вот тогда доброжелательные.
Тебя не знают там подвезти куда-то, все прям сама вежливость. Через две сплошные там развернулся, там, ну, вот, это у нас-то догонят еще и получишь там чем-нибудь, если ты мешал. Уж минимум обложат матюгами. Кстати, отдельный к тебе вопрос. Ты же вроде любитель пистолетов.
Ну, я хорошо стреляю.
Я сам хорошо стреляю.
Ну, отлично, значит, постреляем.
Да, надо как-то это и про это поговорить.
Собраться и, да.
Еще, да. Вот.
Это надо в тире.
Да, ну, отвлечемся, блин. Вот ты вспомнила про детей, которых учат в детском саду. Поскольку ты была в женском учреждении, там же детей-то наверняка рожают.
Нет, да? Нет, ну как, детей рожают неизбежно, да.
Как
Но вопрос в следующем. Значит, во-первых, самое важное, да, там нет никаких особых условий для беременных нет.
Ага.
Там могут максимум дать двойную порцию еды. И все, это, конечно, неправильно, потому что там ребенку совершенно другая диета нужна. Но вопрос даже не в этом. У нас, например, есть дом ребенка, то есть матери ребенка, там, где до 3 лет мама может быть со своим, значит, малышом. В Штатах этого нет, как факт. Все. У них когда-то в 70-е было nursing system, когда это было еще разрешено, сейчас нет. Что происходит с женщиной, если она рожает ребенка? Ее в одиночную камеру, ну, отойти. А на следующий же день ребенка забирают. И все, она его больше не видит. Значит, я не знаю, знаешь ты или нет, ну, это известная информация, в США нет детских домов. Вообще нет. Значит, вопрос, а где дети? Ну, дети же куда-то деваются, они же не исчезают, там, может быть, их там, не знаю, в Китай увозят. Да. Нет, на самом деле дети распределяются между семьями. У них есть система, так называемая foster family. Foster family – это что-то вроде, типа, вот есть муж на час, а там есть ребенок на день. Вот foster family – это когда за $500 ты можешь себе взять ребенка. Поиграть.
То есть, ты заплатил деньги, а тебе его
выдали? Нет. Тебе дали 500 долларов. И вообще-то система, которая занимается вот обеспечением, значит, гарантирует, что ребенок попадет в хорошие руки, она вроде должна тебя проверять.
Угу.
Есть хорошие родители, а есть не очень. И что получается де-факто? То есть, ты можешь ребенка взять на месяц, на два. Ну, если надоест. В следующую foster family. И так до совершеннолетия. Слышишь, какая трагедия для психики ребенка. Такие со мной много таких сидело, жертв foster family, которые идут, перекидывают их тут полгодика, там полгодика, так, как хомячка. Раз, потом туда. Но самое страшное другое. Самое страшное, что со временем дети понимают, что вот у них есть определенные условия. И особенно это касается девочек. Да? И несмотря на то, что они, возможно, подвергаются сексуальному насилию, это встречается сплошь и рядом. Они будут молчать,
да.
Потому
Почему?
Что неизвестно, какая следующая семья. Пусть лучше так, но здесь. И вот эти вот ситуации хуже всего для человека – это опять смена. Но что такое для ребенка жить здесь, пожить месяц, здесь два? И вот ты здесь год живешь. Ну да, это, наверное, плохо, но она будет молчать. Она знает, что дальше может быть еще хуже.
Я когда-то учился в 6 школах при советской власти просто в силу того, что папа военный, надо переезжать. Школа – это не семья, как ты понимаешь.
Конечно.
Но это каждый раз такой удар по детской психике,
Конечно.
Где тебя
Я
в новый коллектив,
школу.
Опять там приспосабливайся, с этим подраться, с этим подружиться – невыносимо просто. Я уже в раннем детстве про людей массу таких вещей понял, которые вот сверстники там, к 50 годам
И это только неспособны.
Школа. Да,
а
да,
foster family – то, что они видят, особенно есть там вообще безумные семьи, которые собирают там детей просто за деньги, огромными такими вот семьями, потом раз их туда выкинули опять. То есть, это вообще это преступление против нации. Поэтому удивляться, что там повороты только направо или некоторые, когда мы начинаем шутить, там, ну, тупые и так далее. Это же идет... Умная нация там не нужна. Она должна ходить в Макдональдс, она должна приносить деньги, она должна не бунтовать. И они этого добиваются. Вот полным таким вот последовательным отупением людей, самих американцев, их просто пожалеть можно. Потому что то, что с ними делают, те эксперименты, которые на них ставят, это же ужасно совершенно.
А вот ты про еду говоришь, да. Ну, то есть, нам-то все время кажется, знаешь, что там этот подносик, а в подносик тут тебе первое, второе, третье, то есть, такой прям рацион, нам так кажется, что вот так замечательно, а ты говоришь, что не совсем так, как кажется.
Вопрос же, чем кормят?
Тогда другой вопрос. Вот, ну, как и везде, то есть, еда, скорее всего, однообразная, они себя чем-то развлекают, например, что-то отдельно себе приготовить,
да,
что-нибудь
да,
делают.
Да. Ну, с едой, еда, я не скажу, что она однообразная, у меня есть меню, то есть, там она, и там есть и испанская, я как бы кухню. По факту, это ты либо лапша с маслом какая-то, макароны сюда, ну, то есть, вот это все будет супер-супер-супер углеводное. По мясу ты очень скучаешь, по белковой пище яйца дают, вот просто отварные яйца. Это мечта вообще. Все ждут этот яичный день. Их дают один раз в месяц. О. По 2 яйца на человек. Это про это в рай. И все
в тоталитарной ждут. Советской армии давали каждое воскресенье 2.
Я ухожу в тоталитарную. Возьмите меня, как худе записываться. Вот. И, значит, что делают заключенные? Есть тюремный магазин. Значит, передатчик в американских тюрьмах нет. Сразу все забыли. Ни одежды, ничего передавать нельзя. Можно только купить в магазине. В 5 раз дорого, естественно, в 5 раз, чем по сравнению с уволей. Очень, ну, они зарабатывают на этом.
Да, да, да.
Там можно купить все, что, ну, там, даже вот в упаковках там можно мясо какое-то купить. Ну, понятно, что кошачий корм, как кошачий корм выглядит в таких упаковках. Но люди умудряются готовить из всего. Что-то вытаскивается с кухни. Вот, мне иногда это совершенно страшно происходит. То есть, вынести с кухни, если обыщут. Нужно как-то запрятать. Это ужасно. Как это делают? Я один раз вынесла яйцо. Это было очень сложно. Знаешь, куда прячут яйцо?
Куда?
Сейчас нас все зацензурят. Под мышку, на самом деле. Просто это единственный способ. Вот тогда, если будут обыскивать, например, то не найдут. Там есть. Кто-то в носки прячет, кто-то еще куда-то. Но я под мышку. Оно было горячим. Я никогда это не забуду. У меня аж слезы из глаз. Но я выперла это яйцо. Мне просто девчонки всегда говорили... Они меня называли Раша в колонии. Нет, Раша. Они говорят, Раша, не делай этого. У тебя все на лице написано. Тебя поймают. Я думаю, как что-то меня поймают? Я вынесу. Я же не знала, что он горячий. Я чувствую, что слезы полились. Ну вот, готовят, да. Я даже книгу рецептов сформировала себе там внутри. Там. Что только не делают. Но самое ценное в американской тюрьме, чего очень-очень хочется, это хотя бы вот пластиковый нож. Поэтому, когда я вижу пластиковый нож, я каждый раз умиляюсь, потому что, естественно, этого ничего не дают. Поэтому ты как-то что-то рвешь на куски, там как-то это перемешиваешь с чем-то. Ну, можно вполне неплохо приготовить.
А зубную щетку расплавить, расплющить, заточить, нет?
А, зубные щетки я не плавила. Зубные щетки даются вот такие размеры, вот, с мизинчик, да? Ну, чтобы, да, ничего не было. Но можно сделать свечи для торта. Мне же исполнилось 30 лет в тюрьме. Очень мило. Я хотела необычный день рождения. Очень необычно получилось.
Получилось необычно.
И что нужно сделать? Ты берешь, если расплавить карамельку обычную, то пока она мягкая, из нее можно сформировать свечку. Так что можно даже свечи сделать. Но фитиля нет. Курить нельзя в американских тюрьмах сразу.
Да?
Нет. Конечно,
а как
нет.
Курят?
Никак. Не курят. Просвай.
Тогда самый главный вопрос. Охрана-то что-нибудь проносит, продает наркотики, алкоголь?
А я слышала про... и видела, что в изолятор отправляют, значит, за то, что наркотики какие-то проносят. И знаю, что все молчали, да? В тюрьме главное правило, да? It's not your business. Не твое дело. Watch your business. Там. Да, смотри за своими делами, туда не лезь. Это не твои разборки, не смотришь. Ну да, про там где-то какую-то траву они умудрялись курить где-то. Но это большая редкость. Вообще коррупции как таковой нет. И это плохо. И это плохо. Потому что нет, ничего нет. То есть, у тебя будет, если это телефон, ты будешь платить за каждый звонок $5. Каждый звонок внутри страны. С учетом того, что твоя зарплата $24.80 в месяц.
Неплохо.
Ты можешь позвонить 5 раз домой, если твои родственники здесь живут. А если твои родственники живут где-нибудь в России, каждый звонок мне обходился в $70. То есть, это очень выгодно. Люди работают за бесценок, родственники кладут им деньги.
И приносят бабки.
И приносят бабки. Да.
Да.
Очень такая выгодная
система. А как они это пресекают вообще? Ну, то есть, вот с нашей точки зрения.
С надзирателями?
Вот тюрьма. Зона. В ней есть воры, есть блатные. У них, соответственно, есть деньги, и им там греф с воли поступает. Наркотики, алкоголь, девки, там все, что захочешь. Утрирую. Вот. Есть мужики, которые работают, у которых денег нет, и они подобным пользоваться могут строго ограниченно. Но вот эта маленькая кучка, она живет полнокровной жизнью. Мы, например, смотрим американское кино, где в тюрьме сидят итальянские мафиози, у которых там непрерывно свои стейки, чесноки, они там режут бритвочкой, еще итальянцы. Это...
Может быть, я была в каких-то других?
Это потолок организованный преступный. Ну, это про 70-е, 80-е годы, это, считай, 40 лет назад было давно. И вот все поменялось. Да? Вот, например, вот эти черные тетеньки, которые там сидят, они относятся к каким-нибудь организованным преступным?
Есть, конечно.
Бладцы, крипсы, кто там у них?
Вот банды есть. Банды, да, есть, конечно. Они называются на американском сленге, ты знаешь, гэнгс. Да, да? Гэнгс. Банды есть, безусловно, так же, как и латинос есть. Но вот я то, о чем ты рассказываешь, живьем я не видела ни разу.
Ну, может, они просто тебя не подпускают к этому. Сами чего-то там крутят, вертят, а
да,
ты
это, в общем-то,
этого просто не
видишь. Настолько большое количество людей. И это все настолько на виду, что это было бы странно не видеть. Ну, конечно, то есть это очевидно. Значит, что касается надзирателей, как они решают проблему? Значит, они их тасуют постоянно. То есть ты в одном учреждении долго не работаешь в СИЗО, например, а на коридоре, если ты находишься, да, то есть непосредственно в отделении, у тебя получается 3 месяца максимум, и потом они опять меняют всех. Вот привыкание не вызывали с заключенными. Они постоянно меняют. Если вдруг какие-то нарушения обнаруживаются, за это очень серьезный срок будет. То есть, сам надзиратель сядет. И у них нет таких тюрем, как у нас. У нас же есть БС, бывшие сотрудники. Они будут отдельно от тех, значит, кто не БС. Это разные вещи. А там ты будешь сидеть с ними вместе.
Убьют.
И ФБР...
Убьют же.
А в этом суть. Поэтому не надо. Не нарывайся. Это очень строго. Это
оттас.
Очень строго. Да.
Оттас.
Это идет смесь. Более того, я тебе еще интересную вещь скажу. У нас, как я уже вот изучила, там, общаясь с людьми все равно по теме, когда человек, ох, ужасный, заезжает в хату, то есть приходит в камеру, у него спрашивают, за что ты здесь. В Америке категорически правило номер один. Никто не говорит о том, зачем,
за что
ты здесь. Я была на зоне до того, как у меня... Все-таки по телевизору не показали. Уже как бы все увлеклось более-менее. Тут какой-то там была вспышка, информационный повод. До этого момента я была Раша, и я сидела за бойфренда по экономическому преступлению за то, что он отмывал деньги. Я себе отдельную легенду вообще придумала. То есть, у них вообще не принято говорить, сколько осталось, сколько дали, ничего.
Ну, у нас не так. У нас вопрос зададут.
А у них это невежливо.
То есть, да, там эти... Mind your own business, но вообще в абсолют возведено просто. У них,
да,
у них вообще как-то странно. Ты знаешь, я как-то в городе Сан-Франциско заехал посмотреть на тюрьму Алькатрас, которая там, вот притча во языцах вообще Алькатрас. Я приехал, посмотрел, это вообще в нашем понимании это образцово-показательное учреждение, где вот дисциплина, устав туда-сюда, и в общем, о чем вы говорите, какие ужасы. Ужасы – это про другое, на мой взгляд. Ну, как-то странно. Потом принялся читать книжки, вот там сидел Аль Капоне, например, и играл в каком-то этом тюремный оркестрик, у них маленький был, когда свободное время, он там не то на мандолине, он итальянец, на чем-то он там наяривал. Вот. И, в общем, для начала его какой-то парикмахер, какое-то чмо вообще, пырнул ножницами. Это, ну, это же опять-таки это вершина организованной преступности, и чтобы в наших условиях на тебя какой-то пес там на блатного и тем более на вора набросился. Там с ножом, с ножницами, это так не бывает вообще. Такого тебя убьют просто, все про это твердо знают, а у них как-то нормально. А потом в этом оркестрике он от кого-то отбивался мандолиной, там, что на него тоже какие-то рядовые граждане напали. Ну, как-то странно, вообще вот все не так, как у нас. Но это тебе авторитетные граждане зададут вопрос, за что ты. А если ты наврешь, тебя спросят. То есть, у нас наоборот, врать нельзя категорически. То есть, там...
А там первое, что вот меня научило, там женщина, она пожизненная сидит. Вообще много пожизненников сидит. Хотя у меня был не максимальный уровень безопасности, там перемешаны все вместе. И она меня сразу научила, особенно когда у тебя публичный такой, как публичный кейс, да, когда известность у тебя большая. И вот почему. В США есть такая штука, называется rule 35, правило 35, по которому, если ты оказываешь ощутимое содействие, помощь следствию в разборе чьего-нибудь дела, то тебе могут там сократить срок.
Это УДО? Вот замена нет. Во первой части.
Во-во-во-во-во. Да. И логика следующая.
Послушал, что ты.
Да, и логика следующая. Причем совершенно не важно, правда это или нет. Такие случаи встречаются постоянно. То есть, когда у тебя публичный случай, как у меня, за тобой буквально охотятся. Потому что ты... И все прекрасно понимают, что у тебя, как говорится, терки с федералами, что им надо на тебя что-то. И за это можно что-то получить. И поэтому я вот, когда была уже там в колонии, в СИЗО я попалась. Я попалась один раз, да. Я за это карцера отсидела 35 дней. За то, что я просто разговаривала с человеком, да, она оказалась, в общем-то говоря, это и сделала. То есть, она сама пошла и сдала мне федералам. Притом, совершенно не то, что я сказала, но это не важно. Суть в том, что ей сократили срок, а меня в карцер отправили.
Собака.
Да, ну, меня прям, когда я в карцере сидела, допрашивать начали в это же время. То есть, там это все удивительным образом совпало. Но потом я поумнела. И у меня были испаноговорящие подруги, которые не говорили на английском языке вообще. Ну, не на русском, естественно. Я там пару слов каких-то выучила. И я только улыбалась и смотрела на них, и все. И в колонии тоже очень аккуратно. Я практически ни с кем не разговаривала, потому что нафиг надо. Я домой собиралась.
А отношение к этим людям? Вот она, например, на тебя настучала. Ты с ней пообщалась, она на тебя настучала, а коллектив как к этому относится?
Ну, я вот к вопросу о том, что я бро, да, ну, чернокожие за меня заступились. Причем потом наказали меня и наказали их за неповиновение. Короче, мы все попали, меня перевели в карцер в другое отделение, их на изоляцию отправили, но просто это дошло до того, что они же знали, что там я совершенно не виновата была в этой ситуации. Они написали анонимку, анонимное письмо на администрацию, администрация не оценила. И они очень сильно испугались, что будет бунт внутри тюрьмы из-за меня, потому что, ну... Я была учительницей, я никому ничего плохого не делала. Более того, было очевидно, что я и нарушение правил – это вещи несовместимые. Я явно ничего не нарушала. И за меня вступилось чернокожее сообщество, за что я им очень благодарна. У меня к ним великолепное совершенно отношение. Я считаю, что они просто издеваются. И я понимаю, что точка зрения, она, наверное, даже в современной России, она очень непопулярна, потому что принято считать, что вот, значит, это все оркестрованный протест. Нет, это глубоко несчастные люди, которые
Она же мне шанс. Объяснить. Они знаешь, не имели вот шанс. Мне объяснить. Ты знаешь, вот с моей точки зрения, то есть вам... Я давно живу, я неплохо помню, советская пропаганда нам все время говорила, что их там угнетают, что они унижены, угнетенные, они живут в гетто, ой, ну, коммунистическая брехня, мы-то знаем теперь, что ваши коммуняки, они все время врали. И вот получилось так, что ну там же демократия, как известно, свобода слова, любой может говорить там во весь голос. Они же не боятся
ботинки
сказать.
Ботинки целуют.
Да, они же не боятся сказать, что там типа Рейган или Картер какой-нибудь, он плохой президент. Вот в Советском Союзе нельзя сказать, что Брежнев плохой, а негр может сказать, Рейган плохой. Тут вопрос, конечно, что в твоей жизни поменяется от того, что ты сказал, что
или
он
от того,
плохой.
Что ботинки кто-то кому-то целует. А как тут... их это раздражает.
А тут внезапно появился интернет, через который опять-таки внезапно вдруг оказалось, что действительно каждый может сказать то, что он думает, и вдруг они начинают говорить что-то, идущее настолько вразрез с тому, к чему мы привыкли. То есть, если демократия, равноправие, свобода, то, наверное, вообще речь не идет о том, что там есть какой-то расизм. Что вот с нашей точки зрения это примерно в каменном веке должно остаться, где ты друг друга ненавидишь за цвет кожи. А оказывается, это в полный рост. И оказывается, что эти негры, они просто там от ненависти кушать не могут. Давай, целуй мне башмаки. И как что-то у вас там не то происходит.
Видишь, в чем дело? Вот поэтому вот эта вот часть с Оскарами, чернокожими и всем прочим, вот это ненавидят чернокожие в тюрьмах больше всего на свете. Потому что это загоняет проблему вглубь.
Да,
потому
что
у нас... Я училась в университете, я же закончила магистратуру по направлению кибербезопасность, американский университет. Это второй после МГИМО, считается, в мире очень хороший университет международных отношений. И получила диплом и села после этого прям. Ну, в общем, вопрос не в этом. У нас была чернокожая девушка, кажется, откуда-то с Африки, одна. Ее держали как вот такой вот передающийся приз центрального района. Ее всем показывали. Угу. Вот она.
У нас есть.
Есть. И вот это самое унизительное. Потому что то, о чем, в общем-то, чего хотят чернокожие, которые где-то живут, они что пытаются сказать? Что на это пособие нельзя жить, на него можно выжить. Что за карты, с карточками в магазины, они с карточками ходят продуктовыми, ходить унизительно. Ну, это правда. Ну, представляете, люди стоят и покупают за наличные. Ты в это время стоишь трясущимися руками за карточкой.
Нищеброд.
Это унизительно. Нищеброд. Образование хорошее ты в гетто никогда не получишь туда. Учителя не поедут работать. В принципе, у тебя нет шансов. Ты никуда не выбьешься. Ты, скорее всего, не научишься читать. И, скорее всего, твои мама или твои папа уже сидят в тюрьме. И, скорее всего, сядешь ты за ними, потому что ты будешь зарабатывать себе на еду, торгуя чем-нибудь там, наркотой какой-нибудь. Ты попадешь к сутенеру, и ты в конечном итоге закончишь в тюрьме. Сами чернокожие надзиратели сами это тоже знают. Ты или там будешь работать, или будешь там сидеть.
Сидеть, да.
И поэтому то, о чем сейчас этот протест, на мой взгляд, БЛМ...
Половина сидит, половина охраняет.
Так это правда. Так и получается. Поэтому они друг с другом находят общий язык, потому что все черные. Все черные. И поэтому вопрос-то, который ставят сегодня чернокожие, это, собственно говоря, они говорят, там даже не исторически ничего. Они хотят справедливого распределения ресурсов. Потому что это все остальное ширма. Нам показывают, что вот они какие, ботинки цуют и так далее. Но когда вы видите варварство на улицах со стороны черных, а в каких условиях они живут? Ну, если ты ребенка Маугли сделаешь, тоже будет так делать. Поэтому вот это в тюрьме это очень сильно видно, потому что ты начинаешь... Понятно, что слушать надо аккуратно истории заключенных, все не виноваты, это понятно. Хотя в Америке не так говорят. Когда ты начинаешь, например, спрашивать что-то там, допустим, или кто-то на кого-то говорит, она вот такая, 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 сплетни очень плохо, в тюрьме лучше что не делать, это попадос. Ты такая, такая плохая, то тебе скажут так. You are here not for praying. Ты здесь тоже не за молитву. Так что молчи, короче. Поэтому у них нет вот этого выяснения. Нормально все, в общем. И ты начинаешь эти вот понимать, в чем они жили, и поэтому и понимаешь, что... У меня на последнем слове, когда вот я в суде выступала, на оглашении мне приговора, там у меня последние слова, они были адресованы, собственно говоря, сообществу. Они были не того, что там я вас умоляю, там помилуйте, еще все. Я сказала, что я очень счастливый человек, потому что у меня в жизни есть все. У меня есть родители, у меня есть образование, у меня есть... сестра, которую я очень люблю, у меня есть друзья, за меня стоит вся страна, и они меня не сдадут никогда. За меня болеет сегодня, наверное, я не знаю, любой человек, вот там, президент по мне выступал, жители Алтайской глубинки за меня встали. А есть люди, которые ходят в комнату для посещений каждую неделю. Это чернокожие девушки. И они сидят и смотрят впустую через стекло в никого. И я сначала думаю, что с ума сошла, может, ну, спрендила чуть-чуть. Я говорю, а почему? Что случилось? Мы так однажды разговорились. Она говорит, а мне просто денег позвонить нет, а давать нельзя свой телефон, иначе за это вообще карцер сразу. Я бы дала, но я просто не могла этого сделать. И она просто ждала, когда к ней придет папа, что он догадается все-таки, что она сидит, посмотрит в интернете дату для посещений и, может быть, придет. И ты вот на это смотришь, и поэтому я в суде стояла и говорю, знаете, вот что бы сейчас со мной ни случилось, я очень счастливый человек. А так, она так и не дождалась отца. Ее потом забрали и так она и ходила каждую неделю. Это вот класс. Ты такие вещи слышишь и понимаешь, что проблема есть.
Все, что они там делают, ты знаешь, вот с точки зрения, я не знаю, там просто там минимального рационального рассудка. А давайте у вас в совете директоров, я вижу, мало женщин. А давайте половина будет женщин. А еще у вас в совете директоров нет чернокожих. А давайте треть хотя бы будет чернокожих. Но тут сразу...
Кручную мартышку.
Да.
Вот это самое обидное.
Тут сразу вопрос. А почему их там нет? Расскажи, почему их там нет? С одной стороны, могу понять. Женщина рожает детей, она не может с мужиком соревноваться на равных. Просто вот там...
Можешь еще вопрос? Она хочет? Вот этот самый главный момент. Она вообще этого хочет. Кто-нибудь спросил женщину?
Это вообще за гранью понимания. Но не может. Он мужик агрессивный, он весь из тестостерона, он заточен под то, чтобы куда-то бежать, кого-то убивать, побеждать, душить и все такое. Тебе хочется этим? Нет, не хочу я этим заниматься. Я для другого в этой жизни создана. Нет, пусть будет половина. Дальше вопрос.
Если мы сделаем вас счастливым, если вы этого не хотите.
Если это у вас капиталистическое предприятие, разрешите поинтересоваться. В условиях родного ныне капитализма мы тут бошками стены пробиваем. И туда в совет директоров проходят только те, кто пробил больше всего стен. А сколько ты стен пробила? Нисколько. А давай мы половину возьмем женщин, которые не заточены под такую борьбу. Это капитализм, что ли? Это смысл? А черные тут при чем? А при чем тут желтые, красные, если там про другое? То, что ваши белые расисты, все, мы уже поняли, что черные не имеют у вас таких возможностей, как белые. Так может, вы займетесь тем, что построите им школы нормальные.
Самое главное – образование.
Дадите образование хорошее, приведете их в профессии. Может, вот так? А вот это чушь какая-то. Давай в руководство должно быть больше женщин и черных. Вы идиоты, что ли? Это какое-то совершенно глупое лицемерие.
Потому что они не хотят проблему решать. Опять же, возвращаясь, я вынуждена здесь вернуться к коммунистической идеологии, потому что это тут по-другому никак. Чего они хотят?
Рано или поздно к этому все придут.
Конечно. Да. Они хотят равноправия. Они хотят получить, если нет нормального образования... Все, на этом тупик. Но если ты сидишь в тюрьме, и ты понимаешь, что 50-летняя женщина у меня на нижних нарах была, я думаю, почему она в стенку смотрит постоянно? Потом до меня дошло. Я ей там книжку подсунула, мне так стыдно потом было. Она не умеет читать. Ей 50 лет, ей дали 5 лет тюрьмы. Угу. И она уже научилась, она просто сидит и смотрит. Так, ну, точку. Она милая женщина, очень милая. Угу. Но вот если ты видишь это поголовно, что они просто безграмотны, то о чем можно говорить? Ну, о чем? Все. Поэтому, естественно, тут почему они в ботинки там целовать и все прочее? Потому что перераспределение ресурсов верхушка не хочет. Она хочет взять одного чернокожего
и посадить туда.
Да. И сказать всему мировому сообществу, вот он, а с теми остальными их в тюрьму посадить, да и все. И пусть они там сидят. Лет на 20, желательно. Он помрет.
У них же был замечательный момент, когда рабство отменяли, отменили рабство. Я-то только книжки читал, как ты понимаешь, я это живьем там внутри в этих не был и живьем не общался. Вот. Но когда отменили рабство, а рабство отменяли для того, чтобы порушить экономику юга, где они там собирали хлопок, продавали в Британию, богатели со страшной силой, а север за этим делом не успевал, надо вам обрушить производство это хлопчатобумажное, для этого надо освободить негров. Негров освободили от рабства, и они массово побежали на север, потому что здесь они, кстати, очень хорошо работали, и хлопка собирали, у них бригады были организованы сильно лучше, и производительность труда сильно лучше, чем у белых была. Может, белым, конечно, западло было заниматься тем, чем занимаются негры, у них же там до идиотии, знаешь, они там печенку не едят, например, белые. Потому что это всегда вот эта требуха, это для черных только. Если ты белый ешь печенку, то это как-то ты что-то.
Кстати, правда, ни разу не видела, чтобы они готовили ливер. Да, кстати.
Вот. Ну, белые, может, они не хотели хлопок собирать, но когда черные побежали на север, там тоже примечательные моменты, что вот прибыли в Чикаго. А в Чикаго, например, в центр города не залезть, а вокруг Чикаги живет два кольца. Первое кольцо это ирландцы, за ними кольцо это поляки. А третье – это уже черные приехали. Все друг друга, как ты понимаешь, любят как родных, режут, душат изо всех сил. Это называется демократия. Но плантации-то остались, и там кому-то надо работать. А кроме черных там никого нет. И если там, допустим, в среднем по стране 13% чернокожих живет, то в каком-нибудь штате Миссисипи, да, там, я не знаю, 95%. И там тоже вопрос, ты знаешь, вот мне лично непонятно, я, так сказать, имея некоторый опыт общения с контингентом, а как вы их в узде держите, почему они вас всех не перерезали давным-давно? Там с расизмом такой порядок, что вообще туши свет. Но кому-то надо работать на плантациях, непонятно кому. Скоро стало понятно, надо построить лагеря, у них это называется prison farm, то есть где ты в сельском хозяйстве трудишься, и всех туда за малейшее вообще прегрешение, всех туда загнать в эти prison farm, где вы опять будете собирать хлопок.
Отменить УДО.
Да, поскольку у вас много, то, например, охрану надо назначить из вас самих. Охрана там, градация у нее, то есть они все эти в как они как матросы в полосочку, а охрана у них полосочки вот так. Угу. Вот эта охрана ходит пешком, вот это вот ездит на
пешаках. Есть еще эти golf carts, это для гольфа, типа похожие на машинки для гольфа, да, только кто-то определенный может. Да.
А отдельным еще и оружие дают. Кому-то дробовики, а кому-то нарезное. И если ты побегушника застрелишь, то тебя отпускают на свободу. Там, блин, слушай, там такой атас. Я принялся интересоваться вопросом. Оказывается, в Советском Союзе тоже экспериментировали, что типа можно ли, так сказать, из этих из зэков набирать охранников, но быстро от этого отказались. А у них ничего, все нормально. Настолько дико, и при этом нам вот в башку не приходят, мы их штатами называем, не понимая, что штат – это государство. Но когда, например, люди из Техаса спрашивают, эти сотрудники из Техаса спрашивают сотрудников из Миссисипи, это правда, что они у вас друг друга охраняют? Да, вот это да, говорят люди из
Техаса. Это оригинал, это получается местные тюрьмы, да?
Да, мы до такого вот не додумались и такого не сделали.
Федеральные тюрьмы в основном работают на оборонку. И тут сразу начинает становиться понятно, зачем постоянно нужны военные конфликты, потому что все это, и, кстати говоря, вот эти вот русские угрозы у них всегда возникают, когда идет спад производства, спад ВВП, нужна какая-то война, либо хотя бы угроза, чтобы опять подхлестнуть ВВП, но там все совершенно очевидно. Жизнь наладится.
Какого размера у тебя получается книжка примерно?
528 страниц. Ну, я уже знаю.
Ты матерый писатель, однако.
Ну, мне не стали ее сокращать, потому что просто, ну, мне сложно судить, как автору, интересно это или нет, но с точки зрения редактора, у меня выпускающее издательство СТ, они сказали, что вообще обычно сокращаем, но не будем. Ну, реально круто.
А редактор какой-нибудь за тобой смотрел? Или это
конечно, конечно, конечно. Нет, смотрел. То есть, я прошла все этапы, необходимые для создания книги, как строго, как положено, корректуру, все. Я сделала или аудиокнигу сама, и электронную версию будет отдельно, то есть, все вместе. Потому что я это делаю не за гонорар, я это делаю именно, я хочу рассказать историю. Я не пытаюсь кому-то что-то там доказать, еще что-то. Я всегда вот говорю одну фразу. Я хочу, чтобы люди никому не верили. И мне тоже не верили. Чтобы они думали. Читайте разную информацию, сопоставляйте и прекратите, как цыпленочек клювик так открывает, ему так мама все вот это вот складывает. Не надо такими быть. Надо именно собирать разные источники и думать, потому что когда я оказалась в американском обезьяннике, где держат мужиков, женщин, всех вместе, и это совершенно страшно, я неожиданно для себя поняла, что я первая жертва стереотипа. Потому что я всю жизнь, я думаю, так быть не может. Но это же Вашингтон, это же Америка, это свободная.
Столица, да.
Но я сама жила в этом стереотипе, поэтому я хочу, мой посыл в этой книге в том, что вы прочитаете, вы поймите правду и задумаетесь о том, что происходит. Уберите пропаганду из своей головы. Хорошую, качественную пропаганду американскую. Она работает.
Работает, конечно. Когда выходит? Хотя бы ориентировочно.
17-19 ноября будет выход. И я обязательно приеду в Петербург. У меня будет отдельная презентация здесь. Обязательно об этом сообщу. Потому что я очень хочу пообщаться со своими читателями.
Отлично. С нетерпением ждем.
Спасибо.
К сожалению, все на свете обсудить нельзя. Разговор получится бесконечный. Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Больше никогда. Не дай бог такое счастье в жизни. На сегодня все. До новых встреч.